Где-то две недели тому назад, даже больше немножко, очень трагическое событие в Иерусалиме. Был теракт при выезде из города, когда погибли трое очень достойных людей. Один из них был судья Раввинского суда Хасидут Бельц. И две женщины. Одна была директрисой школы в Бетякова, в Бетшемеше. Вторая учительница моей дочери в Бетякове. И там пошло одно еще событие, когда вообще не понимаешь, что произошло вообще. Тот еврей, который выскочил самоотверженно, убил террористов, его пристрелил солдат. Ну, что сказать, такой человек непонимающий, недалекий, скажет, а, какая глупость, какой тяжелый случай. Вот, ну, но мы-то знаем, что нет в мире случаев Всевышнего. Я вам добавлю еще одну тему. Вчера мы публиковали еще такие тяжелую информацию, что из более чем 100 погибших во время военных действий в Газе, около 20 погибло друг от друга. Всяких там, ну не только друг друга выстрелили, но и всякие там происшествия, там что-то перевернуло, что-то то, это не было террористов вообще. О, и у меня вопрос такой, как это связано с недельной главой, которую мы сейчас считаем?
Хороший вопрос.
Я знаю. И этот вопрос, этот вопрос, он освещает нам эти вещи очень, очень важно. Я объясню, как это связано. Очень просто. О. Когда братья спускаются в Египет покупать хлеб, идут все братья, кроме одного, из тех, кто был с Яковом. Беньямина Яков не отпускает. И тут сказано так. Ведь Беньямин Ахи Йосеф и Беньямина, брата Йосефа, ло шалах Яков, Яков не отправил, это Ахи с братьями, ки омар пен никрэйну асон. Может с ним случиться несчастье. Я вам скажу, даже животные, они умирают от ангела смерти. Есть такое место в Масахат-Бабетсе, где говорится, что какая разница ангела смерти, где убить это животное, тут или в другом месте. Если пришло его время и так далее, то какая разница. Это вопрос очень принципиальный. Тут Раши приводит Мидраш Раба. То есть вопрос ставится, Раши говорит, убабает лой крайну асон, на дом с ним не может случиться несчастье. Амар Рабейзер бен Яков, был такой великий Тан, Рабейзер бен Яков, его мнение практически везде принято, как Аллаха. Он немного, ну, в немногих местах высказывался, по-моему, в 102. Но везде принято, как Аллаха. Мишнет Рабелезер бен Яков, кав это 102, бенаки, чисто, все Аллаха. Так вот, сказал Рабелезер бен Яков, мекан, отсюда мы выводим, Шасатан Микатарек Башат Сакана. Что сатана обвиняет во время опасности. И по большому счету это целая тема. То есть это место истории. Но в словах наших мудрецов эти вещи приводятся. То есть и надо вообще немножко эту вещь понять. Этот вопрос, а дома не случится с ним несчастье, то есть если ему действительно суждено уйти из этого мира, тогда придет и суждено, в смысле, по высшему суду, это придет и в дороге, и дома. Давайте просто немножко поймем. Яков и Беньямин были люди высокого уровня. У них была мера уверенности во Всевышнего. И то, что сказать, они боялись своей тени, и боялись осинового листочка, который за ними шевелился. Что означает сатан, на которых большая сакана? Сатана буквально обвиняет во время опасности. Чуть вещь немножко объяснить вот слова эти сатан, бекатрек, бешар, сакана. То есть у этого творения, которое называется сатан, три функции. Он несколько перевоплощения, он же дурное начало, он же сатан и он же ангел смерти. Как дурное начало, он соблазняет к греху, как сатан, он поднимается перед Всевышним и обвиняет того, кого он соблазнил. И если его обвинение было принято, ему подлежит наказанию, то он, если это смертно, когда спускается обратно и забирает у него душу. Это Малах Амавет. А если, так сказать, не смертное, другое, то тоже есть силы зла, которые осуществляют это наказание. То есть тут говорится, что может человек, на нем может быть какие-то грехи. Но пока он не находится в естественной опасности, его не трогают его. Значит, он вместе на опасности, его обвиняют, сатана его обвиняет. И тут есть, скажем так, чтобы это просто объяснить, тут есть два варианта. Они связаны с друг с другом, что если, чтобы спастись, нужно чудо, то сатан, конечно, утверждает, что такому надо делать чудо. А даже если не нужно чудо, нужна просто помощь. В дороге есть опасность, это понятно. Но для этого не нужны чудеса. Нужно, потому что называется помощь свыше. Если претензия сатаны, а ему полагается помощь свыше, такому-сякому полагается. И, конечно, тут имеется в виду не только такому-сякому. Гречика, Беньямина, Синякова, это были большие люди. Но даже человек большие у них есть к чему придраться. Есть к чему придраться. Об этом есть целая мишна Масехет Шаббат. Что это находится на Даф Ламед Алеф, вторая страница, Ламед Ламед Бет, первая страница. Ламед Алеф Амуд Бет, Ламед Бет Амуд Алеф. Мишна. Что из трех грехов женщины умирают во время родов. Трех грехов. Первое, что они не соблюдают, неосторожны в запретах святости еврейской семьи, Тарата Мишпаха. Эйна зовет Банида. Дальше касается отделения халы. Второе, третье, зажигание субботних свечей. Просто здесь имеется в виду очень четкая, простая вещь. Женщина просто не зажигает свечи. Это не полагается такое тяжкое наказание. А можно сделать немножко позже, чем можно было. Это уже было после захода солнца, и это уже есть опасность нарушения шаббата. Надо просто очень хорошо знать, что ради заповеди зажигания свечей не надо нарушать шаббат. Отлично надо зажигать вовремя и заранее, чтобы точно это было, нет никакого сомнения, чтобы еще не начался шаббат. И более того, если понять, то сефер шаббат, надо добавить время к шаббату, когда еще точный день, чтобы в это время не делать никакой работы. Вот говорится, что женщины за эти три прегрешения, они умирают во время родов. Тут есть две темы. Почему упоминаются именно эти три греха? Это одна тема. Это Гмара объясняет, почему именно во время родов. Почему именно во время родов? Тут есть в Гмаре несколько притч по этому поводу. Первый приводит здесь ровы. Говорит, если бык, которому подобает на убой, он упал, так сразу же возьми нож и его зарежь, пока он не встал. Потом заново его сваливать надо будет. Это проще его в такой ситуации. Короче говоря, потому что женщина находится в состоянии опасности, это причина обвинения. Ну, скажут наши женщины, у нас такая дискриминация, мужчины не рожают, поэтому у них таких проблем нету. Гмара этот вопрос отвечает. Этот вопрос, а когда проверяет мужчин? Проверяет мужчин. Тут есть несколько объяснений. То есть, короче говоря, когда мужчины находятся в месте опасном, пусть когда переходят через реку по мосту, который не очень устойчивый. И тому подобное. Есть много таких вещей. Теперь давайте вещь хорошо поймем. И ситуация в Газе, и эта история с интерактом, когда этот еврей, который самоотверженно бросился спасать от террористов, всех, это было безусловно место опасности. Понятно, да? Место опасности. Думаю, что больше, чем роды. И есть такое понятие «сатан мекатрек бешат сакана», «сатан обвиняет во время опасности». То есть проблема не в том, что какой-то еврей ошибся и его пристрелил. Проблема другая. То есть ему честь и хвала, что он рынулся спасать своих братьев, но есть у Всевышнего много счетов, о том сказано, Ацур тамим поло, твердыня, цельное его деяние, кихондр хавмишпот, ки все пути его, это по суду, эле мунава и нобель, Бог верный, и там нет кривды, цадык ве шару праведы и прямой. Есть у Всевышнего свои счеты. Вот когда этот еврей находился в состоянии опасности, было обвинение, которое у него было, тогда он ушел. То же самое касается ситуации в Газе. То есть мы видим там, с одной стороны, очень много чудес, а с другой стороны, это, безусловно, состояние большой опасности. То есть то, что говорят командиры, что то есть, дай Бог, чтобы было еще не было жертв. Но то, что происходит, это то, что так мало их, это тоже вещь поразительна. Но это, безусловно, время опасности. Еще большой опасности. И поэтому есть тут ситуация, когда это касается каждого отдельного солдата, они касаются именно всех вместе, каждого отдельного солдата, есть обвинение сатаны каждого за свои грехи. Поэтому в одном том же месте может быть два человека, один будет чудом спасен, а другой наоборот. Не то, что ни чудом не спасен, но на него что-то свалится, что не должно было свалиться. Эта история сейчас, когда солдат пристрелил этого спасителя, это не просто его чудесно не спасли. То есть вещь, которая совершенно не должна была произойти. Я объясню эти вещи немножко. Мне сказал один из моих зятей мне сказал вообще историю, которая была в Газе. История, она очень того... Ну, мы же упомянули сегодня, что 20 солдат погибло не от террористов. Я это знаю. В израильской армии есть наказание, и за этим следят, чтобы люди были осторожны и не было случайных выстрелов. Потому что все учения ведутся с горячим огнем. Это не играются на учениях. Поэтому человек, кто случайно выстрелил, получает губу на какое-то время. Неосторожно выстрелил. Даже не коль попал. И вот несколько дней назад среди группы солдат один солдат случайно выстрелил. Случайно в кавычках. Посмотрим, что было случайно. Ну, понятно, все сполошились, видишь, вроде ни в кого не попал. Потом мы шли посмотреть в ту сторону, куда он выстрелил. И там где-то несколько десятков метров нашли террориста, который был готовый гранатомет с ракетой, которого эта пуля прибила. Это две стороны одной медали. Две стороны. Есть Всевышний правит везде. Есть ситуация, когда принимается обвинение сатаны, когда происходят вещи тяжелые. А есть наоборот, когда есть действительно происходит чудесное спасение. И, безусловно, это надо нам... Чего я вам рассказываю? Во-первых, просто, что мы видели некоторые очень живой урок из нашей отдельной главы. Но это далеко не только это. Есть такая ситуация, когда есть обвинение сатаны, и есть ситуация, когда вообще, открылся на святом языке, «Мидата дин метуха». Мера суда, она очень напряжена и противостоит кому-то. Вещи сказаны. Допустим, сказано, что человек, который находится в годе траура после смерти родителей, против него авель, против него милис один метуха. И такие вещи. Я это знаю по себе. Я был год в трауре по своим родителям. Один год был очень тяжелый. Но по многим вещам. То есть надо нам знать, что мы можем противопоставить обвинению сатаны. И то же самое Мидат Адин Метуха. И эти вещи просто поймем. Это касается, безусловно, солдат в Эрец-Исраэль, и в Газе, и на территориях, и на Ливане, касается, по большому счету, всех жителей Эрец-Исраэль. Более того, это касается также евреев во всем мире. Потому что, я бы сказал так, антисемитизм – это объективная реальность, которую могут как-то люди все в себе подавить или правительство подавить, но когда есть всевозможные поводы, что он проснулся, он просыпается. Я объясню просто пример, что такое антисемитизм. Сейчас все говорят о том, не за все, но очень многие, вот отсутствие гуманности в отношении невинного населения Газы. Ну, насчет невинности его, у меня есть свои соображения, я не буду вам сейчас говорить. И вопрос другой. Эти убийцы еще держат в плену около сотни людей. Если бы они просто их отпустили и сдались, все покончилось. Ну, то есть это понятно, что они сделали вещи, которые... Это имеется в виду в основном гражданское население. И там солдаты тоже. Это не было ни в поле боя, ни в время войны и так далее. Но претензия к евреям, мол, есть там, скажем, назовем это так, очень ядовитая змея. Даже не одна змея, а целое гнездо ядовитых змей, что продолжает жалить и собирается жалить дальше. Нам говорят, вы остановите, прекратите их, они вас убили уже 1400 человек за последний месяц. Но надо вынуждены остановиться из-за гуманности. Они могут тоже остановиться из-за гуманности, могут просто сдаться. И могут отпустить заложников. Все бы кончилось. Так почему же вся эта буча во всем мире? Сейчас в ООНе это обсуждается. Знаете, чем кончилось обсуждение? Я объясню вам. Потому что есть антисемитизм, который ищет в себе более кошерные, как будто бы кошерные способы проявления. Но вещь это хорошо понимать. И этот антисемитизм является реально угрозой для евреев во всем мире. Это не просто касается. Мне сказал один мой старый знакомый, который живет в Германии, который говорит, что у вас спокойнее, чем у нас. Ну, есть место, где вообще не советуют соваться сейчас евреям. И поэтому вопрос, как, что я сейчас имею в виду? Есть сейчас ситуация, когда мы видим, что есть мера суда напряжена против нас. Вопрос, что делать? Что делать? Я вам скажу одну вещь. У меня было, есть такой обычай нашего народа, если тяжело больные, читают Тилим. А кроме этого, в конце говорят из главы 119, то, что мы учим по шаббату, имя больного плюс буквы на куф, реш, айн, шин, тет, нун. То есть буквально красотан, разорви сатану, разорви обвинение. Это обычно говорят уже, как человек в тяжелом состоянии. Я не понимал, почему надо ждать такого тяжелого состояния. Может, гораздо раньше это сделать. Человек только заболел. Сразу сделать такие большие тыли и все прочее. То и понял. Потому что, когда человек уже в состоянии тяжелом, он в реальной опасности, тогда просыпается обвинитель. Тогда надо его противопоставить тылим. Почему тылим, мы сейчас тоже скажем несколько слов. Тылим плюс это... Сгула красота. Я вам скажу, мне всегда, я знаю, допустим, я бывал на Мироне не раз, хотел молиться. И там люди сидят, говорят, много-много ты. Я по своему естеству, мне лучше помолиться своими словами, то, что мне важно и нужно, а не просто все читать ты. Но обычно до Израиля это говорит Тилим. Можно говорить, что от себя тоже, но почему? В чем смысл этого обычая? Есть одна история, когда наш учитель Рав Шах, он был учеником литовских ешив, когда основное это было учение от Талмуда глубоко, основательно. Это совершенно не было, так сказать, не было такого занятия, как называется чтение Тейлим. Не было такого занятия. Ну, читают ли у нас есть Тейлим? У нас наш Сидур полон Тейлим. Я тоже хотел, вот почему. Полон Тейлим. Пока Рав Шахни видел, что был там один человек, который известен, что он мало что знает, не мудрец Торы, он постоянно говорит Тейлим, или человек, который браха его имел огромную силу. Человек очень простой. Тогда Рав Шахни понял, что Тейлим имеет большую силу, начал ежедневно читать Тейлим. По-моему, читал всю свою жизнь, потом 5 глав каждый день. Но он, конечно, остался литваком. Он их основательно изучил с Мальбимом, чтобы читать, понимаешь, что читаешь. А не просто читать, не понимаешь, что читаешь. Конечно, так лучше, нет никакого сомнения, это понятно. Я вам скажу, как я это понимаю. Есть особое достоинство в том, чтобы пробудить высшие меры милосердия. Одна из способов пробудить высшие меры милосердия – это прославление Всевышнего, это упоминание этих мер милосердия, то, что мы читаем 13 мер милосердия, когда читаем. Это когда... Когда еврей пробуждается, обращается с любовью к Всевышнему, это мера за меру побуждает Всевышнего к любви. И кто, как царь Давид, написал, оставил нам книгу, которая вся – это слова любви, обращения и прославления Всевышнего. Это книга Тейлим. Поэтому мы читаем Тейлим, и мы как бы присоединяем к себе, мы стоим за то, что называется, за царем Давидом. А он, мы толкаем его перед собой, чтобы он своими словами пробудил высшие меры милосердия. Это смысл, потому что мы так это понимаем. И это имеет большую силу. Поэтому, конечно, знаете, я вам скажу, когда только началась война, люди были потрясены трагедией, выход Тора, то люди, немножко понимающие, что происходит в Газе, насколько это место опасное, они как-то говорили Тилим, эти газеты были весьма, до сих пор есть ежедневно миньян, в 11 вечера, когда говорят Тилим до полуночи, потом говорят Слихот, вот Гимел Медот, если специально, если особо у меня ежедневно болюсь. Он не очень большой, но есть ежедневно, это не так просто. Люди устают от этого. Это не... Особенно, когда ощущаешь, что им личная опасность не грозит. Когда база грозит, так... Хотя, когда была корона, тоже быстро люди устали говорить Тейлим довольно быстро. Довольно быстро устали говорить Тейлим. Я спросил, Тейлим сказали, что люди уже устали от этого. Однако это требует от нас пробудиться. Знаете, сейчас Ханука. Я не хочу говорить ничего дурного про Хануку. Надо все понимать, что каждый день, к сожалению, сообщают о еще погибших в Газе. И, да, не только в Газе. И есть сотни тысяч, если не миллион людей, евреев, братьев Исраэль, которых близкие, знакомые находятся в армии в опасных местах. Каждое упоминание о жертвах – это, слава Богу, сейчас это, тут моего нету. Но что будет завтра, никто не знает. Я рассказывал уже, жена моего тестя, у нее внук, он боевой санитар, то есть он находится в боевых частях, он ответственен за заботу о раненых. Она сказала мне, что кроме 2 дней, которые был в отпуску, она все ночи не с ним могла спать, бабушка. Это ситуация огромного количества населения. И более того, многие из них даже не умеют говорить Тейлим. Многие из них. так вот, вот, а мы да умеем. Надо лишь понимать, это действительно огромная заповедь Бхагавтарах Камоха, ближнего к своему себя, пробудить высшую меру милосердия на весь наш народ. Однако Тилим этого мало. Это касается, на самом деле, и Эрец Исроэль, или за границей. Я советую научиться говорить Тилим в оригинале. Что ту силу, которую из Лашона Койдеш, на языке, на котором нам оставил Тилим царь Давид, нет в переводах. И я думаю, что читать Тилим, просто прочесть с переводом, понять, что ты говоришь, и иногда можно повторять перевод, чтобы это все напомнить, но научить читать в оригинале – это очень важно. Очень важно. Совершенно другая сила. Есть еще несколько вещей, которые я хочу вам просто посоветовать, напомнить себе, посоветовать другим. У меня был разговор с двумя людьми почти 4 года назад. Во время, когда был первый взрыв короны в Эрец-Исроэль. И это было два человека серьезных, это не были люди простые. У них были претензии, обвинения какой-то, к каждому, к чему-то другому совершенно. Люди ведутся неправильно. И я сказал обеим, хотя они говорят вещи совершенно противоположные, но не важно сейчас. Сказал каждому из них. Одному даже накричал. Альтикатрек, не обвиняй, не будем вместо сатаны. Не обвиняй. Надо научиться не обвинять наш народ. Не обвинять. В этом было великое достоинство Рав Гершон Эдельштейна. Он неоднократно писал и говорил, что надо научиться не просто не говорить дурно о других, надо научиться еще думать хорошо о других. Это вещь внутренняя, это сейчас часто тяжелее. Поймите, когда есть речь идет о вероотступников, в общем, злостных вероотступников, то даже во время опасности и так далее, мы это благословение на вероотступников мальшиним, предателям, как мы сейчас пишется в Сидуре, его никто не отменяет. Но при всем при этом надо стараться думать о людях хорошо. И более того, есть еще две вещи, которые касаются каждого из нас, и для своего себя, и для своих близких, и для всего народа Израиля. Это быть уступчивым и действительно относиться к другим с милосердием. Это огромное оружие. Объясню, как это работает. Всевышний правит миром мера за меру. Когда люди к другим обращаются с мерой суда, требуют то, что им полагается, даже если им полагается, но не требуют меру суда, сказано, что это причина, что с него взыщут за его грехи. Ты требуешь других по суду, а вопрос ты сам сможешь ответить по суду. Поэтому сказано в Масехет Бабаци, в 2 главе Элемициот, что почему был разрушен Иерусалим, потому что там люди себя вели и не требовали от других по закону Тора. Вроде, что по кому-то требовать? По американскому закону, по русскому закону? Нет. То, что Паша требовали по закону, хотя можно было уступить, но причина пробудить меру суда. Короче, требовать себе по суду, это пробуждать меру суда. А мера суда – это вещь опасная, тем более, когда и так она напряжена. И более того, уступчивость, прощение – это то, что помогает и спасает. Как-то я рассказывал одну историю, скажу еще раз, очень такая принципиальная история. Слышал своего учителя Рав Хаим Камила, слышал, он думал, что это при этом присутствовал. Во время шестидневной войны, то есть Рав Хаим Шмалевич, великий глава еще от мира, называл это не войной, а шестидневным спасением. Ишват-Мирта находилась на границе, то есть где-то 200-300 метров от границы с Иорданией. И она, то есть Иорданский легион, это были хорошие солдаты, они воевали, они не, это не были. И они обстреливали Иерусалим артиллерией. И вот Ишват-Мир с окрестностью сидела в бомбоубежище, и включая жителей в окрестных домов. В какой-то момент в бомбоубежище сверху попадает снаряд. Он не пробил, он не попал внутрь, но он, то, что называется, хорошо потряс это бомбоубежище. И там все начали говорить, тылим со всей, так сказать, того. Там была среди тех, кто находились в этом бомбоубежище, одна женщина, несчастная женщина, бросил муж, исчез, гетто она не получила, выйти замуж не может, и бедная, несчастная, работала прачкой без стиральной машины. Это было довольно давно. И она, то есть, знаете, что у нее накопилось на этого вот негодяя ее мужа, и трудно это объяснить. Надо быть на месте, чтобы понять, сколько там накопилось. И вот такой момент, когда попал этот снаряд, она возопила к Всевышнему, прости народу Израиля, и я прощаю ему. Я прощаю. Абхам Ишмаэлевич, который слышал об этом, сказал, что он думает, что в заслуге ее прошли все чудеса в Средиземной войны. То, что она сумела простить этому мужу-негодяю. Поэтому надо научиться прощать, научиться молиться за себя, за других и взывать к Всевышнему. Но это не все. Еще очень важная вещь. Наши мудрецы, сказали наши мудрецы в Масехет Брахот, «Леолам егид адам». Коль добит рахмон или таубит. Человек всегда должен сказать самому себе, все сделал Всевышний к добру. Когда человек верит и знает, что все сделал Всевышний к добру, это причина, чтобы это добро, которое часто скрыто, оно открылось. И, безусловно, это когда добро открывается, это снимает обвинение, это отвергает меру суда, открывается добро, а не мера суда. Да Бог нам этого достоится, достоится ханукальных чудес, хорошее время, все хорошего.